Страница 60. Параграф 2. Полемика с анархистами. Эта полемика относится к 1873 году. Маркс и Энгельс дали статьи против прудонистов, автономистов или антиавторитаристов в итальянский социалистический сборник. И только в 1913 году эти статьи появились в немецком переводе в Neue Zeit. Прудонисты. Сторонники антинаучного, враждебного марксизму течения мелкобуржуазного социализма, названного по имени его идеолога, французского анархиста Прудона. Критикуя крупную капиталистическую собственность с мелкобуржуазных позиций, Прудон мечтал увековечить мелкую частную собственность, предлагал организовать народные обменные банки, при помощи которых рабочие якобы смогут обзавестись собственными средствами производства, стать ремесленниками и обеспечить справедливый сбыт своих продуктов. Прудон не понимал исторической роли пролетариата, отрицательно относился к классовой борьбе, пролетарской революции и диктатуре пролетариата. С анархистских позиций отрицал необходимость государства. Маркс и Энгельс вели последовательную борьбу с попытками прудонистов навязать свои взгляды Первому интернационалу. Прудонизм был подвергнут уничтожающей критике в работе Маркса «Нищета философии». Решительная борьба Маркса, Энгельса и их сторонников с прудонизмом в Первом интернационале окончилась полной победой марксизма над прудонизмом. Ленин называл прудонизм «тупоумием мещанина и филистера», неспособного проникнуться точкой зрения рабочего класса. Идеи прудонизма широко использовались буржуазными теоретиками для проповеди классового сотрудничества. Имеется в виду статья Маркса «Политический индифферентизм» и статья Энгельса об авторитете, опубликованные в декабре 1873 года в итальянском сборнике «Альманако Републикано» – «Республиканский альманах» на 1874 год, и затем в немецком переводе в 1913 году в журнале «Die Neue Zeit». Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение второе издание, том 18, страницы с 296 по 301 и с 302 по 305. «Если политическая борьба рабочего класса, — писал Маркс, высмеивая анархистов с их отрицанием политики, — принимает революционные формы, если рабочие на место диктатуры буржуазии ставят свою революционную диктатуру, то они совершают ужасное преступление оскорбления принципов, ибо для удовлетворения своих жалких, грубых потребностей дня, для того, чтобы сломать сопротивление буржуазии, рабочие придают государству революционную и приходящую форму, вместо того, чтобы сложить оружие и отменить государство». Neue Zeit, 1913-1914 годы, год 32, том 1, страница 40. Смотри Карл Маркс «Политический индифферентизм». Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 18, страница 297. Вот против какой отмены государства восставал исключительно Маркс, опровергая анархистов. Совсем не против того, что государство исчезнет с исчезновением классов или будет отменено с их отменой, а против того, чтобы рабочие отказались от употребления оружия, от организованного насилия, то есть от государства, долженствующего служить цели сломить сопротивление буржуазии. Маркс нарочно подчеркивает, чтобы не искажали истинный смысл его борьбы с анархизмом, революционную и приходящую форму государства, необходимого для пролетариата. Пролетариату только на время нужно государство. Мы вовсе не расходимся с анархистами по вопросу об отмене государства как цели. Мы утверждаем, что для достижения этой цели необходимо временное использование орудий, средств, приемов государственной власти против эксплуататоров. Как для уничтожения классов необходима временная диктатура угнетенного класса. Маркс выбирает самую резкую и самую ясную постановку вопроса против анархистов, свергая иго капиталистов. Должны ли рабочие сложить оружие или использовать его против капиталистов для того, чтобы сломить их сопротивление? А систематическое использование оружия одним классом против другого класса? Что это такое, как неприходящая форма государства? Страница 61. Пусть каждый социал-демократ спросит себя, так ли ставил он вопрос о государстве в полемике с анархистами? Так ли ставило этот вопрос огромное большинство официальных социалистических партий Второго интернационала? Энгельс еще гораздо подробнее и популярнее излагает те же мысли. Он высмеивает прежде всего путаницу мысли у прудонистов, которые звали себя антиавторитаристами, то есть отрицали всякий авторитет, всякое подчинение, всякую власть. Возьмите фабрику, железную дорогу, судно в открытом море, говорит Энгельс. Разве не ясно, что без известного подчинения, следовательно, без известного авторитета или власти, невозможно функционирование ни одного из этих сложных технических заведений, основанных на применении машин и планомерном сотрудничестве многих лиц? Если я выдвигаю эти аргументы, пишет Энгельс, против самых отчаянных антиавторитаристов, то они могут дать мне лишь следующий ответ. Да, это правда. Но дело идет здесь не об авторитете, которым мы наделяем наших делегатов, а об известном поручении. Эти люди думают, что мы можем изменить известную вещь, если мы изменим ее имя. Энгельс об авторитете. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 18-й. Страница 304. Показав таким образом, что авторитет и автономия – понятия относительны, что область применения их меняется с различными фазами общественного развития, что за абсолюты принимать их нелепо, добавив, что область применения машины крупного производства все расширяется, Энгельс переходит от общих рассуждений об авторитете к вопросу о государстве. «Если бы автономисты, — пишет он, — хотели сказать только, что социальная организация будущего будет допускать авторитет лишь в тех границах, которые с неизбежностью предписываются условиями производства, тогда с ними можно было бы столковаться. Но не слепы по отношению ко всем фактам, которые делают необходимым авторитет. И они борются страстно против слова». Страница 62. Почему антиавторитаристы не ограничиваются тем, чтобы кричать против политического авторитета, против государства? Все социалисты согласны в том, что государство, а вместе с ним и политический авторитет, исчезнут вследствие будущей социальной революции. То есть, что общественные функции потеряют свой политический характер и превратятся в простые административные функции, наблюдающие за социальными интересами. Но антиавторитаристы требуют, чтобы политическое государство было отменено одним ударом, еще раньше, чем будут отменены те социальные отношения, которые породили его. Они требуют, чтобы первым актом социальной революции была отмена авторитета. Видали ли они когда-нибудь революцию, эти господа? Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков, пушек, то есть средств чрезвычайно авторитарных. И победившая партия по необходимости бывает вынуждена удерживать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам ее оружие. Если бы парижская коммуна не опиралась на авторитет вооруженного народа против буржуазии, то разве бы она продержалась дольше одного дня? Не вправе ли мы, наоборот, порицать коммуну за то, что она слишком мало пользовалась этим авторитетом? Итак, или-или. Или антиавторитаристы не знают сами, что они говорят, и в этом случае они сеют лишь путаницу, или они это знают, и в этом случае они изменяют делу пролетариата. В обоих случаях они служат только реакции. Страница 39. Энгельс об авторитете. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 18, страницы 304-305. Страница 63. В этом рассуждении затронуты вопросы, которые следует рассмотреть в связи с темой о соотношении политики и экономики при отмирании государства. Этой теме посвящена следующая глава. Таковы вопросы о превращении общественных функций из политических в простые административные и о политическом государстве. Это последнее выражение, в особенности способное вызвать недоразумение, указывает на процесс отмирания государства. Отмирающее государство, на известной ступени его отмирания, можно назвать неполитическим государством. Наиболее замечательно в данном рассуждении Энгельса опять-таки постановка вопроса против анархистов. Социал-демократы, желающие быть учениками Энгельса, миллионы раз спорили с 1873 года против анархистов, но спорили именно не так, как можно и должно спорить марксистам. Анархистское представление об отмене государства путано и нереволюционно. Вот как ставил вопрос Энгельс. Анархисты именно революции-то в ее возникновении и развитии, в ее специфических задачах по отношению к насилию, авторитету, власти, государству, видеть не хотят. Обычная критика анархизма у современных социал-демократов свелась к чистейшей мещанской пошлости. Мы-де признаем государство, а анархисты нет. Разумеется, такая пошлость не может не отталкивать сколько-нибудь мыслящих и революционных рабочих. Энгельс говорит иное. Он подчеркивает, что все социалисты признают исчезновение государства как следствие социалистической революции. Он ставит затем конкретно вопрос о революции, тот именно вопрос, который обычно социал-демократы из оппортунизма обходят, оставляя его, так сказать, на исключительную разработку анархистам. И ставя этот вопрос, Энгельс берет быка за рога. Не следовало ли коммуне больше пользоваться революционной властью государства, то есть вооруженного, организованного в господствующий класс пролетариата? Господствующая официальная социал-демократия от вопроса о конкретных задачах пролетариата в революции обычно отделывалась либо просто насмешечкой филистера, либо, в лучшем случае, уклончиво софистическим «там видно будет». И анархисты получали право говорить против такой социал-демократии, что она изменяет свои задачи революционного воспитания рабочих. Энгельс использует опыт последней пролетарской революции именно для самого конкретного изучения, что и как следует делать пролетариату и по отношению к банкам, и по отношению к государству.